Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это настоятель прихода во имя Ксении Блаженной, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, вас с прошедшим Рождеством и со святками, со святыми днями.
Спасибо, Господи, вас также всех.
И вот разговор-то у нас сегодня с вами пойдет по истории государства российского, по истории нашей государственности, но затронем мы уже период продолжения нашего с вами разговора, период XIX века, и, конечно, и правление наше, государственность нашу, о государственности нашей расскажем, о том, как она развивалась в это время, и, естественно, о духовной жизни. Пойдет речь тоже в сегодняшней беседе,
да.
В частности, о развитии монашества и Оптиной пустыни в том числе. Ну, с чего начнем?
Я думаю, что начать надо с общего исторического момента, что происходило в истории России в это время. Как бы мостиком к этому может быть то, что мы говорили в прошлый раз о войне 12-го года и о восстании декабристов, о царствовании Александра I. Ну и дальше вот Николай I стал русским царем в 1825 году. Для себя можно обнаружить очень много и интересного, и полезного для своей духовной жизни, и
для просвещения, для нашего духа христианского.
И с точки зрения патриотизма, нравственности. Ну и вот мы знаем, что если даже вот коснемся немножко более ранний период, 18 век, был он таким веком, когда был нарушен строй нашего канонического
управления,
синодальный период. Вот, но, тем не менее, все равно жизнь церковная, она не останавливалась.
Не заглыхала. Все-таки развивалась, да.
И, в общем-то, и в XIX веке то же самое происходило, вот развитие добрых начал нашей.
И старчество, и монашество, все у нас, так сказать, было, в меру развивалось.
Да, конечно, ну и, в общем-то, и русскому обществу, и церкви, конечно, святой приходилось преодолевать те соблазны, которые были, увлечения Западом, масонство, результатом как бы наказания Божие и как бы гроза, которая и вразумила. Война 1812 года, и после этого еще и восстание декабристов.
А смотрите, вот. Как происходило, интересно, начало 17 века, 1612-13 годы, и буквально 19 век, начало, то есть 1812 годы, тоже где-то вот такими какими-то интересными периодами, да, вот это вот встряски такие происходили
очень,
в истории, да, очень мощные.
Да, и вот мы видим это... Господь, как у нас промысел Божий такой осуществлялся в нашей стране,
чтобы
в России.
Чтобы мы как-то осознавали, да,
свое
призвание в этой истории, да.
Да, и в мире, и вообще во всем, вот в нашей стране. И каждое новое поколение заново это все проходило. Мы говорили, скажем, вот о движении декабристов, тоже был соблазн такой.
Вот влияние Запада.
И надо сказать, и мы уже это отмечали, что даже, может быть, в наше время уже сейчас многое переосмысливается, и на движение декабристов как-то даже и по-другому мы можем посмотреть. И мы даже имеем такие свидетельства, что были раскаявшиеся декабристы. Не просто там у нас, как обычно, такое вот воспитывался долгие годы пиетет, такое
перед
преклонение перед
да?
декабристами.
Потому что преподносилось это как вот проявление такого революционного духа, который против самодержавия там восстал и так далее. Но ведь там не только восстание против самодержавия было, это вот масонство проявилось очень сильно.
Да, и вот понимаете, так вот получается, что и даже мы имеем такие свидетельства, документальные даже о том, что были раскаявшиеся декабристы, которые глубоко сожалели о том, что они пошли вот этим путем, и в частности Кондратий Федорович Рылеев, один из вот таких вот авторитетнейших руководителей этого движения. То есть так вот глубоко мы можем уже сейчас взглянуть. И, собственно, это восстание было подавлено, и связано это с именем русского царя, интереснейшего, интереснейшая личность Николая I, Николая Павловича, который правил с 1825 года до Крымской войны. В Крымскую войну он почил, это 50-е годы уже 19 века.
То есть достаточно тоже
длительный достаточно
период
долго
правил.
Ну и, конечно, вот это вот масонский взгляд на него, конечно, какой-то вот такой вот отрицательный, угу, мы так видим. А, собственно, вот в годы его царствования очень много было вот хорошего именно в смысле патриотического такого настроения, переосмысление основ бытия России ведь происходило. Именно в это время, скажем, была сформулирована, по-новому сформулирована национальная идея, это православие, самодержавие, народность. То есть, если вот посмотреть в духовном смысле. Ну и очень многое делалось для того, чтобы что-то внести в новое, в смысле и развития нашей страны, и экономического, и социального развития. Ведь именно при Николае I принимались попытки такие, чтобы решить вопрос с крепостным правом. Практически ничего не говорится об этом. Какую роль выполнял в этом монарх, мы можем тоже очень для себя посмотреть и увидеть. И вот представляете, Валентина Федоровна, как-то, ну, это может быть в какой-то степени на уровне анекдота, но тем не менее все равно вот мне как-то приходилось встретить такой факт вот в истории, что попытка как-то решить вопрос с крепостным правом и даже, видимо, вот в верхах общества эта проблема даже обсуждалась, ну, на уровне царя, министров, там, государственного совета. И вот я встретил однажды такой интересный вот факт. Был министр государственных имуществ Киселев, и вот такое произошло, что он должен был собраться, уже государственный совет с участием министров и сенаторов и министров при государе, и было назначено время, и вы представляете, произошла некоторая задержка. Почему? Потому что этот министр должен был сделать основной доклад по проблеме отмены крепостного права. И задержка произошла, потому что он не явился вовремя. А такого при царе Николае I
не было
никогда. Он был очень строг, и порядок соблюдался, ну, в жизни такой вот, и в государственной, и общественной. И вот вы представляете, ждут, и наконец-то распахнулись двери, и буквально вбежал этот министр Киселев Петр Дмитриевич, вошел так, и у него даже какой-то был непорядок даже на мундире, что как-то возмутило даже государя, но он никогда не давал волю своим чувствам, он был очень сдержанным, и решение свое говорил только тогда, когда выслушает какие-то объяснения. И Петр Дмитриевич говорил, что вот, государь, я прошу вашего прощения, вчера, говорит, я был у вас с докладом, ну, то есть основные положения, какие вот говорил вам, докладывал, мы посовещались, и я должен был вот по вашему указу, ну, вот, прийти, явиться и уже в более широком круге это людей обсуждать. И я, говорит, вернулся домой, и во время ужина со своей женой я поделился планами отмены крепостного права. Ну, а даже в верхах общества были многие люди, которые сочувствовали вот этому, потому что видели, какие злоупотребления были при крепостном праве, как разлучались там семьи, к людям отношение какое было со стороны каких-то помещиков, были такие вот моменты тоже. И, в общем, сочувствующее отмене крепостного права было немало и в верхах общества. Ну и вот, и я, говорит, поделился со своей женой, в общем, собственно, не должен был этого даже делать. Ну, а после ужина она пошла в людскую, и там тоже проговорилась об этом. И вы представляете, вся дворня, говорит, разбежалась даже. Ну, и я, говорит, оказался, потом парадный мундир посмотрел, он у меня в таком непорядке оказался. Ну, и, в общем-то, пришлось вот так. Государь посмотрел на это строго и сказал, что мы еще пока не готовы рассматривать этого вопроса. То есть, что может произойти? Ну, это в какой-то степени уровень анекдота, но все-таки, тем не менее, видимо...
Может быть, да, может быть, это не, да, недостоверно, но, тем не менее, то есть, какая-то доля, может быть, в, да, этом и просматривается,
потому что
доля истины.
Да-да-да, государь ведь он хотел передать своему наследнику, Александру, будущему Александру II, страну благоустроенную, страну наученную, и, значит, вот в государственных таких имениях, в государственных хозяйствах, которые были, ну, принадлежавших дворцовому ведомству, там именно эти новшества проводились, в смысле развития сельского хозяйства, там какие-то новшества проводились, там еще что-то. У царя был такой замысел, чтобы показать пример для помещиков, как нужно хозяйствовать, что нужно делать, как вот воспитывать.
Вот такая вот. Как бы приуготовление вот к этому
было, да.
Событию, к отмене крепостного права, уже происходило в обществе,
вот.
Да?
Ну, а общество не всегда, ведь, видите, воспринимало. Мы вспоминаем, там и картофельные бунты были, понимаете, нежелание вот это. А сейчас мы, говорят, без картошки-то и вовсе не можем представить своего стола.
Мы думаем, что это у нас вообще исконно наш продукт,
вот.
Да?
Да, когда-то ведь сопротивлялись вот этому.
Считали,
не хотели.
Что это пришло к нам от немцев.
Да, от немцев это все вот такое. То есть свойство наше такое вот есть, конечно, вот у нас вот это вот все.
Ну что ж, теперь мы, наверное, перейдем к такой духовной теме, да. Потому что вот в этой эпохе вот развивавшегося внутреннего противостояния вот самого духа такого христианства, все более и более обмерщавшейся материи, государственной машины, причем искренне считавшей себя, разумеется, христианской, это вся машина наша,
конечно,
государственная.
Конечно.
Но и это, конечно, особенно усложняло дело. Православная Россия все-таки вот обязана вот этому внутреннему такому противостоянию все-таки духа такого христианского,
да,
обязана появлением вот такого выдающегося архипастыря нового времени, как святой митрополит московский Филарет Дроздов. Дата его жизни 1782-1867, то есть мы как раз вот вкладываемся вот в начало, если мы говорим о 19 веке, то мы затронем как раз вот этот период,
конечно,
тоже. И он очень покровительствовал подвижникам благочестия, то есть инокам очень сильно, и инокам Паисиевого направления. Вот отсюда мы и начнем с вами о развитии монашества, я думаю.
Да, монашество – это вообще, конечно, для церкви, это основа такая.
Потому что оно стало развиваться вот особенно активно, мне кажется, вот в это время, вот особенно, конечно, Оптина пустынь,
да,
вот здесь вот сыграла большую роль.
Видите, вот такие вот строгости для людей вольных, для людей, ну, может быть, развращенных каких-то, эти строгости, которые были свойственны для этого времени. Мы уже даже немножко говорили при Николае Первом, они как-то воспринимались с неудовольствием, с какой-то критикой, со стремлением как-то изменить, переворот осуществить и так далее. А для человека, у которого была такая настроенность именно христианская, это, наоборот, даже подвигало к его более внутреннему такому вот развитию, усовершенствованию,
да,
подвигало к покаянию. Поэтому вот не случайно вот это вот очень такое доброе происходило, вот именно возрождение монашества. И естественно, что архипастыри русские, которые вот в это время жили и в это время они направляли движение своей паствы на Неве Христовой, они, конечно, поддерживали именно дух монашества, стремились к возрождению монастырей. И как вот вы сказали, святитель Филарет, Филарет Московский,
митрополит Московский.
А перед этим также вот уже упомянули об Оптиной пустыне, о которой хочется подробнее говорить. Об этом еще запустение, которое было до этого в Оптиной пустыне, этой древней обители, известна вообще даже с 15 века, она была известна, и связана она, основание ее с неким оптой, разбойником даже.
Но это же факт известный, который долго-долго разбойничал, на его совести очень много было и кровавых таких дел, и все, и вдруг, так сказать, человек
переменился под, ну,
коренным образом,
видим,
переменился
под,
да,
под воздействием именно Божьей благодати и всего.
Божьей благодати, и тогда все-таки вот, знаете, вот такой факт интересный, вот Филарет Московский, митрополит Московский, ведь он очень был просвещенный человек, он старался просветить именно в духовном плане Русь, Россию. Здесь, в Санкт-Петербургской духовной академии, наконец стало возможным осуществление давнего и такой очень важной национальной богословской науки, подготовить переводы на современный язык Ветхого и Нового Завета. Скорее даже не Ветхого и Нового Завета, а Нового Завета и Псалтыри.
То есть это взяли в свои руки именно свои руки тот, кто взяли. Должен был это взять, потому мы знаем, что при Александре Первом такие светские какие-то учреждения, библейское общество с масонским таким духом, и, конечно же, вот этот вызов такой, вот он был воспринят святителем Филаретом.
Да, и 1823 год было получено вот это вот на русском языке, это издание Нового Завета. Да. Ну, а Библии мы даже знаем, что и Пушкин писал, что Библию, Библия для христианина тоже, что история для народа. И он дальше писал, что есть книга, кое каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено к всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из кое нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием. Если мы, пресыщенные окружающим миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие. Вот видите, как красиво писал поэт, о Евангелии.
Ну и известно его ведь общение со святителем Филаретом.
Это же вот написал, в то время происходило, когда у них переписка такая стихотворная была даже. Напрасный дар случайной жизни, зачем ты мне дана, или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена.
А святитель Филарет вот...
Да, Филарет, не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без Бога воли тайной и на казнь осуждена. Сам я своей нравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум. Вот такая вот переписка от Филарета, было такое послание Пушкина.
То есть это вот интересная такая многогранная деятельность и просветительская деятельность русских святителей.
Сколько вот за счет этой такого русского перевода Новой Библии и Псалтыри, сколько людей были вовлечены в духовную жизнь, очень активную такую, даже на уровне
Общение такое вот происходило. Духовная и светская общественность, скажем, даже таким вот может быть языком.
Конечно, не могло не быть сдвига, правда, в развитии духовной жизни и той же Оптиной пустыни, о которой мы сегодня с вами все-таки будем говорить.
И вот происходило вот это вот все. Ну, мы уже говорили о том, что это обитель древняя.
Начиналось давно.
А вот в результате каких-то вот таких вот событий, которые, конечно же, происходят у нас, происходит и забустение бывает, и это, конечно, очень печально. И вот, собственно, обитель это возрождение такое, может быть, сначала внешнее, оно связано с именем еще Платона, митрополита Платона немножко, он пораньше был.
Да, мы говорили
старший,
с вами о нем.
Постарше, он святитель Филарет уже позже был. Ну и вот как раз эта обитель находилась в Московской епархии в это время, и он когда обозревал, митрополит Платон, он видел, какая чудная там природа, уединенность такая, которая бы могла способствовать развитию вот этой духовной жизни. Вот, конечно, у него вскоре было такое запустение, он, конечно, содействовал, чтобы это снова все начало возрождаться. Потом возникновение старчества связано еще, скажем, вот с деятельностью такого владыки, как митрополит Филарет, но только киевский, амфитеатров и у него фамилия. И он это делал в бытность, когда еще был владыкой, епископом калужским. Ну и, собственно, государь Николай I, он очень ценил и митрополита, двух филаретов, одного московского, другого вот киевского. И вот это вот, конечно, их вот настроенность такая духовная, поддержка монашества, она имела очень большое значение. Ну и вот Оптина пустынь.
Да, давайте вот
поговорим об Оптиной пустыне, собственно. То есть вот такая вот внешняя какая-то вот жизнь, она началась в конец 18-го, начале 19 века, но этого было все-таки недостаточно. То есть вот внешнее какое-то монашеское делание, пост, скажем, уставные богослужения, вот молитва, то есть это было необходимо, это нужно, без этого невозможно, но требовалось еще чего-то большего. И вот как раз в этом Вот в этом большем роль сыграл русский монах малороссийский, это Паисий Величковский. Величковский, который стремился именно более
вот
такой...
Мы говорили, да, что да, вот это вот...
Серьезной, такой глубокой внутренней монашеской жизни, которой, скажем, он не находил...
Он дал направление вот это вот инокам, да, все-таки да, жизни вот этой монашеской.
Он поначалу даже не находил вот этого всего в русских наших монастырях, и он, в общем, и на Афоне он был, а потом в Молдавии, и он обратился к изучению, к чтению святоотеческих творений восточных отцов церкви и стал, ну, не просто читать и переводить, и стал это распространять, и стал это на практике использовать. У нас не просто ведь учение такое умозрительное какое-то только, а это и чисто такое практическое вот, творение молитвы, вот это вот все. Ученики старца этого Паисия, они этот его дух
умного
делания,
как выражали, выражались они.
Ну, вот этот дух они традиции стали эти, переносить это и в русские сюда наши монастыри. И этот дух был воспринят, ну, в Оптиной пустыне не было таких непосредственных как бы вот учеников Паисия. Величковского, но они восприняли сам дух вот этот вот.
Но был же вот очень мощный такой у нас богослов и святитель Дмитрий Принчанинов, в прошлом инженер, а потом стал Игнатием Принчаниновым, принял монашество. Он был родом из дворян, ведь он тоже сыграл огромную роль в развитии монашества.
То есть вот этот дух, он как-то стал восприниматься очень многими. То есть чувствовался какой-то, может быть, даже духовный какой-то глад, что ли, вот. И вот это стало восприниматься, в том числе, вот в Оптиной пустыне.
Он ведь, между прочим, беседовал часто с известным впоследствии старцем Оптиной пустыни Леонидом, вот, Игнатий Принчанинов.
Да, вот, собственно, с Леонидом, с Львом связано вот это вот возникновение старчества, с прибытием именно отца. Ну, сначала там игумен Моисей, вот, который стал наместником монастыря, он стал наместником монастыря, но он был обременен очень многими делами по благоустроению обители. Нужно было именно вот какое-то духовное окормление, и поэтому вот это на себя взял, ну, не просто взял, он благословение такое получил, Леонид, Лев, который... подвязался до этого и в других обителях, и вот он пришел в Оптину пустынь.
То есть он назывался Леонид, а потом стал зваться Лев, старец
Симе,
Лев.
Лев, да. И вы знаете, как любое новое дело, не сразу это все пошло вот так вот, без сучка и без задоринки, потому что отцу Леониду ему очень приходилось много претерпевать разных скорбей, непонимания.
То есть, по сути дела, он как бы начало такое, да,
начало,
вот возрождение вот этой Оптиной пустыни положил, да?
На начало вот этой Оптиной пустыни.
В 19-м-то веке, да?
Да. Ну и вот и злословие, и гонение, и притеснение вот это немало претерпевал. Но это для него было только побуждение к большему такому духовному преуспеванию.
Рвению такому.
И было положено именно такое... начало старческого окормления монашествующих, вслед за этим и мирян тоже приходящих, чтение этих вот писаний святоотеческих, и делание умное, и каждодневно откровение помыслов. Вот это очень многое сыграло большое значение.
Потом к нему присоединился Макарий ведь, да?
Макарий.
И вот тоже он ведь родом из дворян. Гусарским был ротмистр, получил неплохое образование для того времени, служил где-то в ведомстве в каком-то, но все время лелеял мысль о монашестве, и вот он поселился тогда в Плащанской пустыне, а через 5 лет послушничества принял в ней монашеский постриг. Как и Леонид, он также стал учеником последователя Паисия Величковского.
Да-да. Ну вот и, в общем-то, вот эта вот традиция, она... возникла,
стала, вот,
развиваться и пошла
именно
и дальше,
в Оптиной пустыне,
дальше,
да?
И больше.
Вот все-таки это центр такого старчества, да, в России был?
Да.
Угу.
Ну и, в общем-то, где-то к 1840 году, когда кто-то, может быть, писал, знаете, вспомните там такие стихи в общественной жизни, «Прощание, мытая Россия», кто-то там, может
страна
быть...
«Страна рабов, страна да, господ».
И вот как раз в это время, значит...
«И вы, мундиры голубые, да, и ты какой-то там народ».
Да, а вот в противовес этому возникает вот это вот явление, укрепляется и становится на прочную такую основу, вот это старчество к 1840-м годам, вот что вот интересно все-таки. Это основа прочности и нашей церкви русской, и вообще нашего отечества всего. Ну, особенно, конечно, связано вот развитие старчества с преподобным уже будущим, это вот с Амвросием Оптинским.
Знаете, что мне еще хотелось бы, какую сторону деятельности затронуть вот этой Оптиной пустыни? Ведь старцы, они были связаны с очень многими нашими писателями, мыслителями и философами, да? Ведь они оказали такое влияние огромное и на Гоголя, и там бывал Брюлов, и там бывали, ну, еще какие-то
Фёдор
там...
Фёдор Михайлович Достоевский.
Достоевский, да, бывал там. То есть это герой Крымской войны, контр-адмирал Нахимов, тоже туда прибывал. То есть много людей известных связывали свою духовную такую и писательскую деятельность именно с Оптиной пустыни, со старцами.
Да.
Старцы были духовниками их. Вот какое-то вот слияние такое происходило, да,
очень
творчество такого,
да, творческое.
Творчество писательского и такого духовного вот творчества просветительского, да?
Да.
Вот и любопытный вот такой момент. Мне кажется, такого нигде больше нет во всем мире.
Вот именно у нас вот и
вот это вот только,
в России,
да? Батюшка.
Да, и вот вы представляете, ведь что вот интересно еще, и в наше ведь время тоже подобное можно встретить. Старцы, они были очень такие, вот возьмите, вот я уже упомянул о святом преподобном Амвросии Оптинском, ведь он был очень такого веселого нрава. И
шутил.
Он был, шутил постоянно.
Так он и творил, он по сути дела был творец, то есть он писал.
Да.
Много афоризмов даже,
да, афоризмов,
в таком
которые...
афористической манере такой, да?
И вы представляете, даже вот я вот немножко тут посмотрел тоже вчера и поразмышлял, ведь почему у нас ведь представляется, что монах это какой-то такой сухой, знаете, такой какой-то отшельник, далекий от людей, от их понимания. Ну что там в этом монастыре? Вот обычно это в светском обществе рассматривается, что монастырь – это нечто такое, что какие-то неудачники там какие-то...
Да, собрались какие-то там.
Собрались.
Или вот там, допустим, какие-то раскаявшиеся грешники,
да,
которые, ну, очень сомнительно, так сказать, для общества, вообще и, личности. Да.
И даже вот будущие вот такие подвижники, как святой Амвросий, он тоже ведь не сразу пришел в Оптину, он дал обет. Но этот обет он долго не исполнял, тоже он смущался своим таким живым нравом, своей общительностью, тем, что мог заострить там где-то, там пошутить, юмором так вот ответить. Видимо, он тоже этим смущался, но, тем не менее, Господу был угоден именно вот такой вот. И он получил даже вот такое вот благословение от некоего старца Илариона: «Иди в Оптину, ты там нужен». И действительно оказался нужен. Ну и вот я хотел сказать о современности. Мне приходилось, милостью Божией, несколько раз бывать в Псково-Печерском монастыре. И вот в наше время тоже там вот старчество было вот в 20 веке. И вы знаете, что, кажется, позапрошлом году, когда мы были, ходили мы по монастырю, и нас один послушник экскурсию вел, производил впечатление такого тоже человека очень живого и очень общительного, и с шуткой говорил. И вот он даже и сказал, что вот наш монастырь, он чем характерен, что там именно вот эта традиция старчества, она вот поддерживалась, а другие монастыри как бы только еще встают вот на этот путь. У них там как бы жизнь более такая книжная, такая, может быть, несколько суховатая, богослужения уставные, как и, впрочем, и в каждом монастыре, как мы уже говорили, должны быть. И там и с щетками, и все, но там все как бы более такое книжное. А понемногу, потихоньку все как-то вот преобразуется, перестраивается. И люди-то, которые там, монахи-то, они оказываются такими вот живыми, непосредственными, такими вот общительными, даже, интересными даже.
Интересными,
вот,
да, содержательными.
То есть, вот, да,
очень.
Вот, то есть и в наше время мы тоже можем вот такое вот обнаружить, что, собственно, было и в Оптиной пустыне. И вот это как раз вот все это притягивало. Ну и вот, если возвращаясь к святому старцу Амвросию, то это, конечно, вершина творчества, вершина монашества. Ну, что о нем можно сказать? Пришел в Оптине в пустынь, стал послушником, на воспитание был у старца Макария. Тут и Искус вот этот весь происходил. Преподобный Амвросий смог избежать бед и скорбей при прохождении умной молитвы именно потому, что имел опыт наставника в лице старца Макария. И последний очень любил своего ученика, что, впрочем, не мешало подвергать его ударам по самолюбию. Воспитывая строгого подвижника, смирения, терпения, нищеты и других иноческих добродетелей. Бывало, за отца Амвросия заступится: «Батюшка, он человек больной, а я разве хуже тебя знаю?» — скажет старец. Но ведь выговоры и замечания монаху — это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души, а без сего монах заржавеет. То есть вот так вот воспитывали.
Образно сказано.
Да, образно. Ну и, в общем, иногда вот так вот шутили интересно, что, поручая духовное кормление старца Амвросия некоторых из братьев, он уже и при своей жизни еще старец Макарий поручал ему. Преподобный Макарий знакомил его с некоторыми боголюбимыми посетителями обители и искавшими кормление. По его благословению, оказанию, отец Амвросий часто вел душеполезные беседы в хибарке и вне ее ограды, то есть вот так как бы поручал практику, можно сказать, если вот таким светским языком говорить, проходил. Видя преданность ученика, окружен толпой, беседующий с народом, старец иногда, проходя мимо, шутливо промолвит: посмотрите-ка, Амвросий-то у меня хлеб отнимает. То есть вот так вот, вот такое живое общение, конечно, имело очень большое значение. Ну и вот это вот в полной мере потом уже, когда уже сам воспринял традицию старчества батюшка Амвросия, это все проявилось. Ну и надо сказать, что Господь, конечно, его очень смирял, потому что он ведь претерпел же болезнь, вообще в течение всей своей жизни очень был немощным и слабым, и болящим, и служить даже не мог, и в келье находился. Ну и в полной мере как-то вот проявились слова Священного Писания о том, что сила Божия в немощи совершается, потому что он принимал столько посетителей, столько было самых разных людей, и простых, и вот как мы говорили, и писателей таких именитых, и всем известных.
Ну вот говоря, вот знаете, о писателях, вот все-таки опять я немножечко вернусь к Макарию Оптинскому. У него же был в учениках, можно сказать, ну не то что в учениках, а скорее, так сказать, он был духовником философа Ивана Кириевского. Вот среди первых русских философов, относительно неплохо уже знавших современные им достижения западноевропейского любомудрия, Иван Кириевский был, пожалуй, одним из наиболее талантливых. Русская православная мысль до ныне остается благодарна ему, во-первых, за начатое вместе со старцем Макарием широкое издание святоотеческой монашеской литературы, вот они вместе издавали, и, во-вторых, за то, что именно им, наряду с его другом Хомяковым, было положено начало развитию независимой русской религиозной философии как таковой.
Вот-вот. Он ведь и упокоился именно на кладбище в Оптиной пустыни.
И еще один такой вот пример. Была очень важная духовная связь с этой тихой калужской обителью на берегу Жиздры. Еще одного такого оптинца – это Николая Васильевича Гоголя. Высказывание интересно Гоголя о его впечатлении от обители в письме, направленном в июле 1850 года графу Толстому, А.П. Толстому. «Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать, видимо, там царствует. Это слышится в самом наружном служении. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет. Их лица сказывали сами все». Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения. Самые работники в монастыре, самые крестьяне, жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание. Все становится приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше». Вот так вот.
Вот о Гоголе. Ну и
высказывание Гоголя об Оптиной пустыне.
Можно и нужно, видимо, сказать, что у Гоголя ведь в конце его жизни была устремленность именно к монашеству.
Он даже ведь и писал-то вот это вот «Избранные места» из переписки с друзьями. Тоже такое вот духовное произведение.
Да, вот у него вот такая настроенность была. Но настроенность была, но этому не суждено, видимо, воля Божия такая осуществится, потому что такого, может быть, и невозможно было. Но, тем не менее, а как светское общество воспринимало Гоголя, стали говорить как о сошедшем с ума. Но если уж так говорить, то с какого ума? Именно с ума безбожного, с такого ума со светского ума, и именно вот то, что он так горячо всем сердцем и умом воспринял именно Евангелие и вот именно христианство. То есть удивительный вот это вот пример Николая Васильевича Гоголя, русского нашего писателя. Ну и вот как мы говорили еще, и, ну там в более позднее время бывал там Федор Михайлович Достоевский, тоже. Сначала ведь революционная была настроенность и претерпел наше наказание.
Даже отсидел в тюрьме, не тюрьма называлась, а каторга, на каторге.
Да, на каторге был, и вот изменился. И, собственно, что побуждало человека обращаться и отправляться именно туда, и именно человека такого... писателя, это то, что скорбь побуждала.
Сам даже Амбросий о Достоевском сказал так: «Это кающийся». То есть, когда вот они встретились, да. А он вернулся, пишет жена, вспоминая его поездку, вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни, как бы умиротворенный, значительно успокоившийся, и много мне рассказывал про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем, отцом Амвросием, Федор Михайлович виделся 3 раза, раз в толпе при народе, 2 раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление.
Да.
«Это кающийся», — сказал Амвросий Достоевскому.
К сожалению, не всем удалось вот так вот как-то измениться и покаяться. Но устремленность к покаянию была даже вот у такого писателя русского, гениального, как Льва Николаевича Толстого. Но ему не удалось все-таки вот так вот измениться, что ли, вот покаяться. Хотя устремленность у него была, но вот окружение как бы не позволило. Мы все же создаем вокруг себя, каких-то людей собираем, которые потом могут или содействовать нам достичь вечной обители, или наоборот воспрепятствовать этому.
Да.
Ну и вот Валентина Федорова, знаете, вот говоря о таких вот именитых людях, мы должны еще сказать, что старцы, они не оставляли и попечения о простых и безвестных, известных людях. Интересно, например, вот такой вот случай, скажем, вот, который произошел со старцем Амвросием. Однажды пришла к Амвросию деревенская баба, нанята одной помещицей пасти индюшек. Индюшки у незадачливой крестьянки гибли, а боярыня хотела ее наказать. «Старец», — кричала она в слезах, — «хоть ты помоги, сил моих нет, сама не доедай, лучше глаз берегу их, а они дохнут, наказать меня барыня хочет, пожалей, родимый». Посетителю старца всегда было много, поднялся общий смех: «К чему с таким делом, да к старцу?» Авросий же ласково расспросил ее, как она кормит птиц, дал совет, как за ними ухаживать, благословил ее и простился. Тем же, которые смеялись над бабой, он замечал, что в этих индюшках вся ее жизнь, а индюшки у бабы, что удивительно, после совета старца дохнуть-то перестали, для старца не существовало мелочей, и нынешние паломники тоже без всякой боязни быть смешными раскрывают возле его мощей все свои большие и малые скорби.
Так
то есть вот такое вот
большом и малом. Да,
да, всем, вот всем открытость такая. Вот.
Ну что ж, батюшка, будем, наверное, заканчивать нашу с вами беседу об Оптиной пустыне. Что бы вам хотелось как бы подвести какой-то вот итог нашего разговора? Итог.
Может быть, подвести такой, что, в общем-то, никогда промысел Божий не оставляет нас, Господь не оставляет нас. Всегда есть те, которые готовы послужить Ему. Кто ведь как все воспринимает эту жизнь. Дай Бог всем нам воспринимать все, что происходит, какие-то скорби, болезни, там, может быть, строгое к нам отношение со стороны кого-либо. Воспринимать это по-христиански. Воспринимать это по-христиански и так вот жить, спасаясь. То есть наше стремление спасает нас, конечно, Господь, но наше-то стремление все равно должно быть. И сколько мы можем получить, именно вот сколько мы можем духовного опыта обрести, знакомясь с историей нашего Отечества и с духовной жизнью былых времен, и можем найти многое, и в сегодняшнем нашем дне тоже все это совершается. То есть Господь всегда промышляет о нас, заботится о нас, и будем ценить наше Отечество, истории нашего Отечества.
Вот, ну, а вот значение Оптиной пустыни для значение всего Оптиной, монашества, для России?
Значение Оптиной пустыни, оно, конечно, очень велико для России в настоящее время.
И для монашества тоже ведь, да?
Да, и для монашества. Я даже скажу по своему собственному опыту, как, например, в 90-е годы в начале я тоже милостью Божией так шел к воцерковлению, какое для меня значение имели такие просто изданные книжечки Оптиной пустыни, такие голубые о старцах, потому что я это использовал для своего покаяния, и в жизни мне приходилось работать учителем, я и сейчас этим занимаюсь в какой-то степени, конечно, очень многое вот этот опыт духовный.
Значит,
для всех нас. Это как глоток свежей такой воды, которая утоляет жажду, которая придает нам силы идти вот этим спасительным путем, который нам указан в Евангелии, на который непрестанно зовет нас идти Церковь Святая.
Ну, в общем, русское вот это вот монашество, оно несло и сейчас продолжает нести
свой
вот ежедневный подвиг в миру, да?
Да. Поэтому вот, да, слава Богу.
Слава Богу, что такая вот Оптина пустыня у нас была и есть.
Да.
Спасибо вам большое. Я думаю, что на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. В нашей студии был настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Всего вам доброго.
Слава Богу. Всего доброго.
Слава Божию, да. И спасибо за этот рассказ. И еще раз вас поздравляю с праздниками, со святками.
Взаимно. Всех вас, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
До свидания.
До свидания.